говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве в Багдаде. В Петербурге убит иностранный студент. Григорию Гробовому предъявлено обвинение. ЕС приостановил финансовую помощь палестинской автономии. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о 130 раненых. По данным полиции, взрывы были совершены смертниками. В Санкт-Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Один из них погиб. Нападение произошло около 5 часов утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Скончавшийся от ранений гражданин Сенегала Ламзар Самба учился в Институте связи и был членом общественной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, проживающим в России, говорит лидер организации Дезире Дефо.
Каждый человек просто хочет жить спокойно. Вот эти ребята, которые вышли из клуба, что они думали, что кто-то будет стрелять? Они же гуляли просто как молодежи. Что, нельзя теперь гулять на праздник факультета? Студенты хотят жить спокойно и не бояться. Я очень надеюсь, что государство сами знает, что надо делать. Но не мы же будем показать сегодня на уровне государства, что делать с иностранными гражданами. Но это же смешно. Что можно сегодня советовать? Даже при ГУВД сказали в группе, чтобы если не по одному, а что, помог? Теперь что будем делать? Сидеть дома?
Сказал лидер организации «Африканское единство» в интервью «Радио Свобода». По неофициальной информации, недалеко от места трагедии найдено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя секты Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. Среди тех, кто обратился в правоохранительные органы с жалобами на Гробового, есть жители Беслана, которым псевдоцелитель обещал воскресить детей, погибших в результате теракта в школе в сентябре 2004 года. По данным следствия, Гробовой брал деньги с родителей погибших детей. В Ижевске в пятницу около 1000 человек приняли участие в организованной коммунистами акции протеста против реформы ЖКХ и роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Местом сбора и начала митинга было традиционное место встречи ижевских коммунистов у подножия памятника Ленину. Кроме КПРФ, в акции протеста приняли участие местные отделения Коммунистической рабочей партии Трудовой России. В 3 часа дня колонна с флагами и транспарантами по центральным улицам Ижевска переместилась к зданию Госсовета Удмуртии. Здесь митинг продолжился. Выступающие разоблачали махинации с тарифами ЖКХ. Ведущий митинга, председатель Искома КПРФ Владимир Бедров, предложил.
Каждому депутату письмо от граждан, жителей Ижевской и Удмуртии, нет жилищному кодексу. Пересмотреть его.
А выступавший от Общественного совета пенсионеров Николай Игнатьев призвал.
Создавать инициативные группы. В единство наша сила.
Стать более массовой акции помешал разнобой в листовках-приглашениях, где были указаны 3 разных места сбора. Отдельные группы подтягивались к колонне уже в ходе шествия. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Радио «Свобода». Новости.
Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. Дело прекращено. Замятнин, работавший в научно-исследовательском институте города Уппсала, был задержан 15 февраля. Европейский союз приостановил оказание финансовой помощи палестинской автономии.
В настоящее время какие-либо выплаты палестинской автономии прекращены,
сообщила Эмма Удвин, член Еврокомиссии исполнительного органа ЕС. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять окончательное решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка Хамас. Евросоюз, как и все международное сообщество, призывает Хамас отказаться от насилия и признать право Израиля на существование. Представитель Хамас Мушер Аль-Масри осудил решение ЕС приостановить платежи, заявив, что оно ударит по простым палестинцам.
Мы считаем это решение поспешным и призываем Европейский Союз воздержаться от такого шага, который означает изоляцию палестинского народа и коллективное наказание за то, что он воспользовался своими демократическими правами. Мы хотели бы, чтобы ЕС вернулся к диалогу и открытости. Нужно сохранить сотрудничество и взаимное доверие, поскольку только это позволит добиться положительных результатов.
сказал представитель Хамас. В Минске освобожден бывший посол Польши в Беларуси Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. По его словам, во время задержания его избили. 29 марта Машкевича доставили в городскую клиническую больницу с сердечным приступом. С американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Код да Винчи», снято обвинение в плагиате. Суд в Лондоне отверг иск двух британских историков, утверждавших, что Браун украл идеи из их книги. Сам Браун приветствовал вердикт, заявив, что хочет скорее вернуться к творчеству. В Турции вводят запрет на курение. Из Стамбула корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Запрет вводится в общественных местах по всей стране. Соответствующий закон одобрен парламентом. По информации газеты «Милиет», власти ограничили курение в рамках общих изменений в законодательстве на пути вступления в Евросоюз. Один из членов турецкого парламента сообщил. Закон принят единогласно. В Турции очень много курят. 10 лет назад мы пытались ввести подобный закон, который отменили из-за недовольства граждан. Закон поддержал лично премьер-министр Реджеп Эрдоган, глава правящей исламистской партии «Справедливости и развития». Сторонник здорового образа жизни Эрдоган развернул кампанию против курения после поражения в кампании по ограничению употребления алкоголя в общественных местах. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Парламент Сербии и Черногории одобрил закон о замораживании счетов разыскиваемых военных преступников. Европейский Союз ранее рекомендовал Белграду принять эту меру. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве в Багдаде. В Петербурге убит иностранный студент. Выдан ордер на арест Григория Гробового.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире Радио Свобода по будним дням в 19 часов после новостей. Митрополит Кирилл, выступивший на завершившемся накануне Всемирном Русском Народном Конгрессе, стал, пожалуй, самым цитируемым человеком недели. Владыка говорил о правах человека, которые он, безусловно, признает. Равенство, различные свободы, как то мысли, совести, религии, убеждений, не вызывают у него возражений. Но и не доминируют. А главное – вера в Бога и нравственное следование заповедям. И владыке не нравится, когда принципы прав человека становятся выше веры. Собор вызвал естественное продолжение дискуссии, начавшейся после появления сначала в интернете, а потом перекочевавших в электронные и печатные СМИ различных списков. Напомню, депутат Жириновец-Куринович составил список врагов России в ответ на кампанию, развязанную, по его мнению, в общественной палате политтехнологом и галеристом Маратом Гельманом. Тот представил список рейтинг тех, кого он назвал неофашистами, заметив, что ситуация в России сейчас серьезная, рост националистических настроений заметен, что называется невооруженным взглядом. Что подтвердило очередное убийство африканского студента в пятницу утром в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня в программе «Время гостей» говорим с Сергеем Филатовым, президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывшим руководителем администрации президента Ельцина. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
И писателем и журналистом Дмитрием Быковым. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Итак, новость сегодняшнего дня, сегодняшнего утра. В Петербурге в пятницу неизвестный открыл стрельбу по группе иностранных студентов. И по данным правоохранительных органов, нападение это произошло где-то половина шестого утра на Красноармейской улице. Был убит из помпового ружья, по предварительным данным, студент из Сенегала. Ружье потом нашли, на ружье, как было сообщение в некоторых средствах массовой информации, было изображение свастики. Хотя точно еще неизвестно, из этого ли именно ружья был убит очередной иностранец, очередной иностранный студент в Санкт-Петербурге. И что меня, ну, даже не удивило, по-моему, это совершенно нормально, буквально через несколько часов на сайте партии «Свободы» был помещен довольно подробный отчет, как это все происходило.
Сергей Александрович, я вот боюсь, что скоро это перестанет быть новостью. Убийство иностранцев, человека, людей не славянской внешности в Петербурге, в Воронеже, в Москве.
Ну, я вообще это рассматриваю как вызов, причем такой открытый вызов обществу, государству, потому что после первой реакции, которая была у общества, и еще не было у государства, но у общества была довольно резкая реакция, в ответ именно на это последовали еще несколько убийств. И даже когда государство скорректировало работу судов, я думаю, что это случилось именно так, хотя стыдно об этом говорить. Вот. Но даже после этого это звучит уже как вызов обществу. И я думаю, положение очень серьезное. Мы расплачиваемся вообще за свою политику последних лет, за поведение и государства, и государственных чиновников, за то, что мы начали строить вот это авторитарное государство, при котором начали зажимать не просто свободу слова, а начали как бы порционно выдавать нужную для власти информацию. Вот мы наткнулись на то, что на самом деле в темных наших закоулках и кругах, что на самом деле творилось и что готовилось. И, надо сказать, этот процесс прозевали, в общем-то, все. Сегодня положение чрезвычайно серьезное. И я думаю, простыми методами мы не уйдем и не решим эту проблему.
Дима, как вы полагаете, это процесс стихийный или организованный? А если организованный, то на каком уровне?
А тут, видите, здесь идет очень интересные две тенденции, особенно если почитать дневники в интернете. Блоги теперь стали главным средством массовой информации, потому что все дискуссии переплеснулись туда. Ну, у этого есть, конечно, свои плюсы, но и свои минусы, потому что огромное количество субъективной непроверенной информации. Так вот, все неонацисты, которых в интернете очень много, они утверждают, что это власть убивает негров, чтобы зачернить русских националистов. Действительно, нарочно рисуют там свастику на ружье, потом демонстративно убивает афроамериканца там, или афророссиянина, и в результате потом все валят на националистов. Националисты же всегда самые бедные, да, ведь никто же не вспоминает о том, что это они первыми стали составлять списки опасных для России людей, а потом уже эту инициативу подхватил Марат Гельм. Так вот, значит, здесь до сих пор вот самое главное непонятно, действительно, какие это силы это осуществляют. Либо это какие-то скинхеды, у которых есть верховные покровители, либо кому-то сейчас нужна, во что страшно поверить, но такая версия тоже бытует, кому-то нужна громкая антифашистская кампания, и жертвой ее становятся невинные люди. Тут уже начался такой антифашизм, что поневоле, значит, как-то начинаешь побаиваться его, потому что, значит, кампания пошла во главе с Людмилой Нарусовой, значит, Валерием Газаевым и Александром Розенбаумом создан антифашистский комитет. А люди никак не хотят понять, что, создавая такой антифашистский комитет, они протягивают фашизму руку братской помощи. Ну, меня больше всего смущает только одно по-настоящему, что в свое время русский национализм в очередной раз, а я, в общем, ненавижу национализм любой, поскольку что он русский, что он еврейский, для меня здесь нет никакой разницы. В свое время русский национализм был выпущен как джин из бутылки с тем, чтобы немножечко оттеснить коммунистов от власти, немножко у них отъесть. Да? И сам Марат Гельман, между прочим, участвовал в существовании блока Родина, участвовал в его формировании, по-моему, насколько я знаю, и не видел тогда в этом ничего ужасного. Этот блок был сформирован. В результате люди определенной ориентации получили сигнал, что их любят наверху, что их поддерживают наверху, что просто не решаются пора этого, вот пока этого признать вслух, а так-то в душе, они уже вот с ними, они очень сильно взбодрились. Но тогда не учли, что этот джин, он уже в бутылку не загоняется. Если он вылез, то он будет жрать, пока не нажрется. И вот это самое страшное. С его помощью решили решить какую-то локальную проблему, да, задумали. А в результате теперь пытаются уж как угодно топать на него, приманки ему раскладывать. Ну, лезь обратно в бутылку, а он уже не лезет. Вот это самое ужасное.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гости сегодня Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, и писатель и журналист Дмитрий Быков. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О причинах запрета на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин говорим с Сергеем Грызуновым, сопредседателем круглого стола грузино-российского экономического сотрудничества, генеральным директором издательского дома «Новое русское слово». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов, Дмитрий Быков в нашей студии. Я сказал, что на сайте партии «Свободная Россия», «Белый патруль» появился сразу отчет о том, что произошло. Я не буду зачитывать это в эфире, то, что они пишут, я просто нашим гостям раздам, чтобы они посмотрели, хотя, я думаю, это известно. Произошел, на мой взгляд, довольно существенное качественное изменение, чего раньше не было. Если раньше русские нацисты утверждали, что все внешнее совпадение с символикой нацизма германского, оно случайно, черная форма, приветствие, что свастика — это вообще древний славянский знак, то вот сейчас на этом сайте я увидел, по-моему, намеренное проведение прямых параллелей нацизма русского с нацизмом германским. Там размещен гимн белых патрулей и благодарность немецким коллегам, с помощью которых этот гимн создан, этот гимн появился. Более того, этот гимн на двух языках, он на русском и на немецком. И немецкий текст — это не старые нацистские марши, это что-то из современных неонацистов в Германии. Если такую песню кто-то начнет петь на улице какого-нибудь немецкого города, человек отправится в тюрьму немедленно. Это первое, что я отметил. И второе. Как раз сегодня на этом же сайте я нашел сообщение, что наш народный наблюдатель снова наводит ужас на наших врагов. Санкт-Петербургской региональной организации партии «Свобода» вновь возобновлено издание нашей партийной газеты «Наш народный наблюдатель». Вот здесь уже прямая параллель, потому что, я думаю, многие помнят, что газету, которую издавал Геббельс, главный орган НСДАП гитлеровской партии, назывался «Фелькашер Беобахтер», «Народный наблюдатель». Здесь добавлено только одно слово «наш». По-моему, это уже нарочитое проведение параллелей. Зачем, почему в стране, которая победила фашизм? Сергей Александрович.
Видите, ведь это на самом деле не специально кто-то создает, или где-то в глубинах какая-то задумка есть. Это вообще есть результат нашей жизни. Это результат действий нашей власти на самом деле. Вот смотрите, Фазиль Искандарь как блестяще сказал. Всякая власть не прочь играть на патриотических чувствах населения. Она внушает, любить меня – это и есть любить Родину. И чем настойчивее она это делает, тем отрицательнее результаты. Государственная пропаганда патриотизма подобна киту, который пытается играть на рояле. Только овладение родной культурой, само собой, без истерии, способствует патриотическому воспитанию. Вот лучше не скажешь, да? Когда государство берется за наше воспитание, когда оно нас воспитывает вот в духе, так сказать, лжи этого патриотизма, государственного патриотизма я его называю, да, вот отсюда начинаются все остальные, так сказать, издержки. И демократы по своим правилам начинают играть, и фашисты появляются, начинают играть по своим правилам. То, что сказал Дима. Вот создали какую-то организацию, поощрили ее, натравили ее на то, что власть должна уничтожить не своими руками. А дальше этот процесс развивается сам собой. Его остановить уже практически действительно невозможно. Поэтому я думаю, то, что выходит сегодня из недр, это результат, в общем-то, деятельности, прежде всего, власти. Посмотрите, какие примеры у людей есть. Значит, у нас везде сохраняются двойные стандарты. Если мы посмотрим деятельность судов, это то, что должно воспитывать абсолютно нравственное состояние человека к справедливости. Если есть справедливость, если ее власть поддерживает, так сказать, на высоком уровне, естественно, моральное состояние общества чистое, нормальное. Есть примеры того, что ты можешь, так сказать, человека поправить. Если власть себя ведет двойным стандартом, если она уничтожает одних неправедным путем и поддерживает неправедным путем других, это замечает общество. Общество начинает по-своему решать точно такие задачки. Вот один из результатов того, что проявилось здесь.
Дима, вы согласны со мной, что раньше параллель между нацизмом германским и нацизмом российским пытались хотя бы завуалировать. Сейчас это
да не скрывать. Нет, я не думаю. Мне кажется, что как раз неофашики, они всегда, так сказать, праздновали гитлеровский день рождения, они никогда особенно не открещивались от своих германских коллег. Мне наоборот, мне радостно, что это стало выступать, потому что, конечно, так сказать, белая идея, как они ее называют, да, очень хорошо, что обнажились ее корни, мы, по крайней мере, знаем, откуда вся эта мистика растет и откуда вообще идет вся арийская теория. Потому что, ну, действительно, ну чего им открещиваться, да, по большому счету? Просто те арийцы считали славян неполноценными, а эти доказывают, наоборот, что славяне есть истинные арии, асы. Очень много такой литературы, я ее постоянно изучаю. Значит, мне представляется, что главная трагедия нашего времени в чем? Понимаете, вот если бы Одиссей все время метался между Сциллой и Харибдой, он бы никуда не приплыл. У нас есть достаточно чудовищная Сцилла. Это либеральная идеология, которая себя уже во многих отношениях скомпрометировала. Есть совершенно нечеловеческий ужасный Харибда. Вот есть этот действительно неофашистский или просто фашистский дискурс, который нам более или менее успешно навязывают. У нас нет только Итаки. И вот это главная проблема. Мы все время не знаем, куда бы нам поплыть. И вот и именно от этого и происходят все эти метания. Неонацизм в России увял бы сам собой, если бы возник могучий наднациональный, наднациональный неизбежно, потому что многонациональный стране других не бывает, наднациональный креативный проект. Но поскольку выработкой этого проекта занимаются люди, которые больше всего боятся, как бы им не сказать что-нибудь лишнего, да, а прикупленные интеллигенты и кремлевские идеологи, не возникает никакого проекта, который мог бы людей увлечь с собой. В результате они идут либо в демократический стан, уже абсолютно себя исчерпавший, либо в неонацистский, который, как мы видим, находится тоже в общем состоянии деградации и стагнации. Да.
Давайте послушаем... Звонок у нас первый из Санкт-Петербурга. Андрей Владимирович, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, рамки реплики не позволяют, так сказать, много сказать, то, что хотелось бы, но на ряде моментов все-таки остановлюсь. Первое, когда вы говорите о том, что государство скорректировало работу судов, ну, не надо такие вещи говорить, потому что мы тогда представляем суд как механизм государства со всеми отсюда вытекающими последствиями. Но это так просто в сторону. Теперь, что касается общей ситуации. Мы все время, я вот внимательнейшим образом смотрю все передачи и слушаю то, что идет по радио по этой проблематике. Мы пытаемся, так сказать, проводить анализ системы внесистемными методами. Мы очень, ну, так сказать, вот часто говорим о том, что главным грехом нашего чиновничества является коррумпированность. Это не так. Главное, и что самое страшное, это чудовищная совершенно некомпетентность. И вот то, что мы видим сейчас в национальных, межнациональных отношениях, это полный провал социальной политики вообще, молодежной политики в частности. И ведь это, если посмотреть на, как сказать, базу таких вещей, там, как государство и право, все опирается в очень простую вещь. Общество может консолидироваться только вокруг общественно значимых ценностей. Если мы таких ценностей не предлагаем, то они начинают появляться, так сказать, вот самостийно. Какой самый простой способ объединиться? По национальному признаку.
Все понятно, ваша точка зрения, Андрей Владимирович. Это, знаете, отчасти соглашусь с нашим питерским слушателем. Государство скорректировало в данном случае не работу судов, а работу прокуратуры, причем генеральной. Именно оттуда исходило предложение, мягко говоря, поправить формулировку.
Ну, я оговорился, ведь я сказал к стыду. На самом деле, я не исключаю того, что был какой-то разговор на каком-то уровне, так сказать, для того, чтобы скорректировать это. К стыду, этого не должно быть. Разделение властей есть разделение властей. И суд сам законодательно должен определить, так сказать, степень вины и сделать нормальные, так сказать, заключения и выводы.
Из Костромской области. Вячеслав Иванович, добрый день, вы в эфире.
А вот насчет некомпетентности он правильно сказал. Это.
Вячеслав Иванович, Костромская область.
Да. Пожалуйста. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать о том, как говорил Иоанн Кронштадтский такой, знаете, был духовный учитель или как святой. Он говорил, что держитесь, люди православия. Иначе по этой земле будут бегать иноверцы и драться между собой в борьбе за власть. Вот что и происходит. Вот неконтролируемая, ну, нелегальная иммиграция, там 12,5 миллионов, по другим 20 миллионов. Когда смешивается население, порядка становится меньше.
Скажите, а куда остальным-то деваться? Да, Россия страна...
Неизвестно кто и неизвестно с какими целями и причинами.
Ну, у нас всегда было смешанное государство. В Советском Союзе и в России живет больше 100 национальностей. Это тех, которые вот на этой земле родились и на этой земле исторически существовали.
Еще один звонок из Москвы. Иван, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я, ну, по, так сказать, инерции, добрый вечер. Конечно, он не такой добрый. Мне бы хотелось прежде всего, чтобы как-то родителям убитого у нас в Петербурге человека было вынесено соболезнование, и не просто как-то, от лица государства.
То, что там... Ну, вы видите, что сразу же после убийства этого человека в СМИ, во всяком случае в электронных, вот на националистическом сайте, стала распространяться информация, что этот студент был членом боевой националистической организации «Африканского единства». И более того, что он отмечал с девочками удачную сделку по наркоте, и после этого отправлялся в метро. Мне очень нравится вот эта идея, что человек, только что всю ночь в клубе отмечавший удачную сделку по наркоте, направляется к метро. Здесь есть, конечно, некий диссонанс. Но даже если этот студент был членом некой студенческой организации, или даже не студенческой, да, меня настораживает чрезвычайно эта тенденция. Таджикскую девочку убили за то, что она продавала наркотики. Мулатку в Петербурге порезали, слава богу, не до смерти, наверное, потому что она торговала своим телом. То есть все люди не белой расы здесь либо спекулируют наркотиками, либо спекулируют своим телом, либо создают какие-то боевые организации. Вот это уже стало таким штампом. Кого бы здесь не убили, здесь за наркотики. Все они большие борцы против наркотиков, вся эта белая кость, да? Это тоже очень интересная тенденция. Раньше они до этого не договаривались.
Вы знаете, интересно, что ведь этническая преступность существует во всех странах мира, в Европе. И вот у меня лет, наверное, уже 15 назад была встреча в германском Министерстве внутренних дел. Вот. И довольно высокого чиновника я спросил, а вот есть ли у вас статистика, вот там, югославская преступность, турецкая преступность, потому что были действительно этнические преступные группировки. Он сказал, нет, такая статистика, может быть, она и есть, но она исключительно для служебного пользования, потому что обнародовать такие данные – это расизм.
Не, ну существует же и русская мафия, о которой тоже очень много говорят и спекулируют. Мы здесь не исключение, поэтому вот эта тенденция всякого... не белого, подверстывать обязательно к преступникам, или как в блоке Родина, да, значит, замусоривают они Москву, это в рекламе это измечательней. Это, вот это как раз тенденция принципиально новая, поэтому ждите обязательно, что такие отмазки горбатые будут, они будут, что называется, лепить эти горбухи, и когда убивают детей и говорят, что это дети-наркодилеры, ну, простите меня, здесь уже дальше терпеть нечего. Мне хочется напомнить ситуацию, когда Максим Громов за захват, нацбол за захват приемной Минздрава получил 5 лет, слава богу, скостили до 3, и 5 получил человек за убийство таджикской девочки. Наверное, все-таки есть какая-то разница между этими двумя преступлениями.
Марина Сергеевна на пейджер. Уважаемые господа, ну сколько же мы будем говорить о каких-то силах? Ну, всем нормальным цивилизованным людям ясно, какие это силы. Мы стесняемся их назвать, так как они очень высоко, и у них сосредоточена власть в руках. А разбираться, почему им это выгодно, можно очень даже долго. Так считает Марина Сергеевна. Как вы полагаете, Сергей Александрович, действительно в каких-то очень высоких эшелонах власти у этих людей есть серьезные покровители?
Ну, если вот мы начали разговор с того, что некоторые политические силы создаются для того, чтобы расправиться с другими политическими силами, это как раз говорит о том, что это в самых верхах власти есть люди, которые путем манипуляций пытаются, так сказать, решить какие-то свои политические задачи. И вот это и есть результат, так сказать, того, что дальше джина выпускают из бутылки, и загнать его дальше просто невозможно. Действительно есть. Но если мы говорим о двойных стандартах, то вот здесь проявляется двойной стандарт, потому что Генеральная прокуратура, которая должна отслеживать эти процессы по Конституции, по закону, значит, она одних видит, других не замечает. И если это так... то это видят и люди. А раз видят это люди, то, соответственно, и люди делают для себя соответствующие выводы. Кто-то начинает бояться и замолкает, кто-то, так сказать, идет в тот стан, который посильнее. Отсюда и происходят дальнейшие все процессы.
Спасибо. Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов, Дмитрий Быков, у микрофона Владимир Бабурин. Я напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», интервью президента Афганистана Хамида Карзая, иммиграционные законы США, Европы и России, кампания против строительства трубопровода «Восточная Сибирь», «Тихий океан». Ведет программу Ирина Лагунина, а сейчас новости середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. По меньшей мере 50 человек погибли при взрыве у шиитской мечети в столице Ирака Багдаде. Власти сообщают также о 130 раненых. По данным полиции, взрывы были совершены смертниками. В Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Погиб гражданин Сенегала, член общественной и правозащитной организации «Африканское единство» Ламзар Самба. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на арест руководителя секты Григория Гробового, обвиняемого в мошенничестве. Среди тех, кто обратился в правоохранительные органы с жалобами на Гробового, есть жители Беслана, которым псевдоцелитель обещал воскресить детей, погибших в результате теракта в школе в сентябре 2004 года. Европейская комиссия приостановила оказание финансовой помощи палестинской автономии. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС должны принять окончательное решение, оказывать ли помощь автономии после того, как там пришла к власти экстремистская группировка Хамас. Хамас осудил решение ЕС. Российский ученый Андрей Замятнин, арестованный в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи. Шведская прокуратура не нашла доказательств того, что ученый занимался разведывательной деятельностью. Европейский Союз вводит запрет на поездки в страны ЕС для большой группы высокопоставленных белорусских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и демократических норм. В списке 31 человек. Его возглавляет президент Беларуси Александр Лукашенко. В Минске освобожден бывший посол Польши в Беларуси Мариуш Машкевич, осужденный на 15 суток ареста за участие в акциях белорусской оппозиции. По его словам, во время задержания его избили. С американского писателя Дэна Брауна, автора бестселлера «Код да Винчи», сняты обвинения в плагиате.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». В студии у нас сегодня Сергей Филатов, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший руководитель администрации президента Ельцина, писатель и журналист Дмитрий Быков. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12, пейджеры в Москве 9-6-1-3-3-3-3, в Санкт-Петербурге 0-5-3, в Екатеринбурге 3-5-8-8-7-2-0, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Чтобы закончить тему, которую мы начали до новостей, и перейти к Всемирному Русскому Собору, накануне закончившемуся, еще одно сообщение прочитаю на пейджер. Хотите, комментируйте, хотите, нет. Я бы не стал. Господа, послушайте мою точку зрения. Ваше философство недалеки от действительности. Истинной причиной является факт. За год умерли или уничтожено 10 миллионов человек в России. Из них 9 миллионов русских. Другой факт. 95% миллиардеров – это лица абсолютно не русской национальности. Я полагаю, что наиболее активные представители русской нации пытаются воздействовать на общество. Русских изгнали везде, из всех стран СНГ, считает Аркадий Семенович. Хотите, комментируйте, хотите, нет. Единственное, что скажу, что довольно распространенная точка зрения, особенно с цифрами.
Нет, Аркадий Семенович абсолютно прав в одном. Безусловно, русские очень много потерпели на территории, так называемой, постсоветской, на территории бывшего СНГ. Это трагедия. И тут защищать их интересы все время нужно было. А нужно было еще уж, на мой взгляд, если на то пошло, не допустить развала Союза. Это было совершенно реально, я абсолютно убежден. Потому что именно тогда национализм был в первый раз выпущен из бутылки, чтобы понравиться Западу и доказать свою большую свободу, вместо того, чтобы жестко подавить националистические проявления в Нагорном Карабахе. Их терпели и отождествлялись демократией довольно долго. После чего и на Украине терпели, и везде терпели. После чего, к сожалению, и рухнула страна. И это виноват в этом, в том, что там бедствовали русские, тот же самый национализм, к сожалению.
Сергей Александрович, вы как-то прокомментируете?
Ну, на самом деле, та власть очень неумелая и очень безобразно применила силу много раз. И этим самым очень сильно возбудила ненависть, прежде всего, к русским, потому что именно русские были с этими лопатками, русские, так сказать, устанавливали порядок. Но как его устанавливать и как это сделать, никто не научил. Самое главное, что из всего этого мы сами сделали очень неправильные выводы. Во-вторых, когда экономика в стране трещит, а она трещала в Советском Союзе по всем швам, мы начали, что греха таить, русские начали оглядываться на украинцев, что они у нас обирают и объедают, на грузин и прочее. Украинцы говорят, все, москали забирают, мы из-за этого голодные. Значит, экономика здесь сыграла колоссальную роль для того, чтобы возбудить неприязнь, недоверие друг к другу. И последствия этого, естественно, в последующем стали более усугубляться. Почему? Потому что мы начали рынок. Этот рынок разделил общество. Разделил общество на слишком богатых и на слишком бедных. Наверное, какой-то период это неизбежно должно было быть. Но в той политике те, кто стал богатым, особенно отдельная группа, вот этих олигархов, которых я называю, она неправильно себя еще и повела, ко всему прочему. Она повела себя таким образом, что возбудила ненависть не только к себе, но и к той нации, которой они принадлежат, к еврейской. И мы все знаем, что это очень талантливый народ. Это очень работоспособный народ. Это народ, который, может быть, под гнетом многих веков, выработал у себя вот такую, так сказать, стратегию преодолевать трудности лучше, чем другие. Что говорить, мы немножко народ с ленцой, в общем-то. Мы можем подождать и подумаем, что это завтра можно сделать. Этот народ не такой. Многие из них, так сказать, предприимчивы, многие из них, так сказать, пошли вперед. И это было необходимо для страны, потому что нам нужен был крупный капитал. Вот масса этих ошибок, она, естественно, породила отношения, и не только антисемитизм, но и отношения к другим национальностям. Мы абсолютно, я считаю, неправильную политику повели в вопросе гражданства. Мы практически лишили 20 миллионов, которые живут сегодня за рубежом, лишили возможности принять гражданство Российской Федерации на последнем этапе. Мы абсолютно неправильно, мне кажется, сделали политику законодательную, причем, относительно миграции. Мы не можем объяснить населению, что у нас есть профессии, по которым наши люди не идут работать. И нам нужны люди со стороны, которые должны по этим профессиям работать. Мало кто знает, но в Москве каждый год при советской системе 100 тысяч приезжало лимитчиков из ближайших областей. 62 тысячи из них оседали в Москве. В то время как москвичи не хотели работать на тяжелых работах на заводах «Серп и Молот», на заводе «Лихачева», на заводе «АЗЛК», не хотели работать водителями троллейбусов, не хотели работать дворниками и так далее, и так далее.
В милиции кто? Не хотели работать.
Да, мы можем выгнать сегодня всех, но кто будет это делать? Мы же погрязнем в этой грязи, в которой мы живем. И это не только нас касается, России, это касается очень многих стран мира, которые пошли по этому пути, потому что цивилизация, она имеет свои в этом плане недостатки.
Знаете, по-моему, даже речь о не цивилизации. Это, извините, это плата за империю. Это же проходит Франция, это же проходит Англия.
Ну, наверное, да. Вот с той же самой государственной пропагандой и патриотизма, когда все должны быть великими.
А скажите, пожалуйста, вот у вас есть ответ на вопрос, почему именно те люди, которые громче всех сокрушаются о развале Советского Союза, обвиняют в этом Горбачева, Ельцина, кого угодно, они же громче всех кричат «Россия для русских»?
Трудно мне сказать. Я, честно говоря, я не сторонник, вот Дима, я его очень люблю, но он уже какой раз я слышу говорить о том, что можно было предотвратить развал Советского Союза. Я думаю, что на том этапе, на котором мы с этим встретились, на этапе ГКЧП, его остановить было невозможно. На более раннем этапе, наверное, было возможно это сделать, но для этого, конечно, должны быть очень решительные шаги нашей власти. И здесь один из слушателей сказал, что самая большая трагедия сегодня для всех, для нас, это некомпетентность. Это точно совершенно. Это абсолютно правда. Некомпетентность людей, сидящих на высоких постах и пытающихся своим умишкам делать и сплетать вот эти вот интриги, натравливая друг на друга, так сказать, отдельные там организации, партии, это страшная беда. Это страшная наша трагедия. Думаете, это только эта власть делала? Это и при Ельцине было. И, кстати говоря, мы при Ельцине много раз пытались провести антифашистский, так сказать, съезд, но были силы, которые этому препятствовали, придерживая как бы эти силы для того, чтобы... А если вдруг завтра к власти придут коммунисты, кто будет им противостоять? Демократы не смогут.
Дим, я даже, кстати, вас не спросил, вы со мной согласны, что вот те, кто больше всех сожалеют...
И это, вот, да? Вот это очень интересная точка зрения. Дело в том, что Советский Союз не был империей в традиционном смысле слова. И мне очень нравилась когда-то мысль Голковского о том, что на самом деле здесь равному угнетению подвергались абсолютно все нации, включая и русскую. То есть это была империя, которая не только колонизировала, да, чужие народы, она колонизировала и свой. И, в общем, правильно это, с другой стороны, мысль Михаила Швыдкова, что дружба народов... СССР была в значительной степени обеспечена тем, что все были равны перед гнетом. И этот гнет одинаково действовал на всех. Именно поэтому, когда он ослабел, вырвались наружу вот эти инстинкты. Советский Союз был империей достаточно своеобразной. Здесь не русские угнетали остальных, а все вместе угнетали всех, и в первую очередь русских. Поэтому ту империю, которую нам сегодня предлагают, от Советского Союза отличается очень принципиально. И я бы, честно говоря, поспешил бы здесь вот эту разницу всячески подчеркнуть. Я ничего не имею против возвращения в Советский Союз, во всяком случае, в его национальную структуру. Но империя, Белая империя, империя Большого Брата русская, очень далеко от моих чаяний.
Ну, в одном мы продолжаем все-таки эту линию, политику внутри России, потому что я помню, как в других республиках, скажем, нельзя было занимать первую должность русскому человеку. Это должен был свой национальный кадр быть, да, там, мастером, например, а его помощником уже может быть русский. Начальником цеха должен быть национальный, так сказать, кадр, а заместителем там русский, и так далее, и так далее. Значит, эта цепочка, к сожалению, тоже натравливает вообще одну нацию на другую. Но она продолжается еще во многих наших республиках нынешних сегодня. И этим тоже определяется желание вот этой группы людей, так сказать, защитить русского человека, который находится в меньшинстве, находясь в какой-то, так сказать, иной республике. Есть много вопросов, но их надо решать. Их надо решать. Ну, скажем, мы начали понимать, может быть, слишком поздно, что на Кавказе нельзя строить президентскую республику. Надо делать парламентскую, скорее всего, республику. Это правильно. Почему? Потому что во многих республиках 2, 3, 4, а в Дагестане 14 ведущих национальностей. И каждая национальность, не доверяя другой, требует, чтобы у руководства был их человек. В Карачаево-Черкесии мы же годами выходили из тяжелейшего положения в этом плане. Значит, там хотел быть одного хотели поставить русским, там, президента, например, председателя правительства, осетина, черкеса поставить, там, председателем Верховного Совета и так далее, и так далее. И эти проблемы, они остаются, мы о них перестали говорить, но на самом деле они есть.
Ну, кстати, вот тут Дима вспоминал Нагорный Карабах как прелюдию к развалу Советского Союза, что не удалось там тогда погасить националистические настроения. А на самом деле началось-то все с Казахстана. И первые волнения были в Алма-Ате после того, как был снят Кунаев, казах, и на место первого секретаря ЦК Компартии Казахстана был поставлен русский человек, тогда Ульяновский, по-моему, секретарь по фамилии Колбин.
86-й год,
да,
это был,
да, да, совершенно. Да, и он наводил там порядок какой-то. Да.
Но эти волнения, понимаешь, они вот такого антагонистического характера, они все-таки не носили. А вот то, что было в Карабахе, тут уже дьявол
вырвался. Дима, они просто были первые.
Может быть, да.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Филатов, Дмитрий Быков, а звонок у нас из Москвы, Майя Михайловна. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот я хотела бы обратить внимание на... походя брошенную фразу насчет там Харибды либерально-демократической, которую произнес Быков, с одной стороны, и с другой стороны про евреев-олигархов, которые виной всему озлобили народ против себя. Значит, во-первых, Сергею Александровичу бы надо посмотреть литературу, в которой ясно пишется, что евреев среди олигархов 20%, остальные все русские. Это первое. А насчет либерально-демократической харибды, так я удивляюсь, что Сергей Александрович сидит и молчит. Он же демократ, он же в демократической России был.
Не успел еще среагировать. Но
не
я
успел
заметил,
реагировать.
Я заметил это тоже.
А? Насчет того, что мы в рынке находимся, вы что, против того, чтобы мы в рынке находились? обратились.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае. Тогда нужно говорить не об этих вещах, а нужно говорить о том, что во главе государства стоят продолжатели дела карательного, которые были мучителями и гнобителями русского народа. Вот об этом надо говорить.
Майя Михайловна, вы человек, судя по всему, не молодой, простите меня, и я такому зашоренному слушателю не могу отвечать. Потому что если вы не видите, что сделал в России рынок, нерегулируемый законом, нерегулируемый никакими правовыми нормами, если вы не видите, что сделала в России либеральная идея, то я не могу вам ничего возразить. И не буду вам ничего возражать, потому что это бессмысленно.
Ну, либеральная идея на самом деле сделала много хорошего вообще.
Хорошего много.
Да, много хорошего, но то, что ее стали извращать, и до сих пор ее пытаются извращать, и до сих пор ее пытаются в какие-то рамки, так сказать,
включить. Ее пытаются сделать идею разрушения, идею социальной терапии.
Да, идею разрушения и прочее. Это неправильно, конечно, потому что это тоже сигнал для тех фашистующих молодчиков, которые, так сказать, делают свое дело.
Конечно.
Да, но я тоже заметил эту фразу, которую Дима произнес насчет либеральных ценностей. И я, конечно, не могу с этим согласиться, потому что если с ними аккуратно, в законодательном плане, прежде всего, обходиться, то и не давать возможности, так сказать, здесь какой-то анархии в обращении с, не только с этими словами, но и в действиях, то, я думаю, все было бы значительно лучше в нашем государстве. Но когда из либеральных ценностей, так сказать, выхватывают только то, что они позволили, так сказать, свободу там считать вседозволенностью, конечно, и прочими, конечно, вещами, да, конечно, то вообще это к либеральным ценностям не имеет никакого отношения. Это имеет отношение, да, это имеет отношение к государству, которое не сумело ни законодательно, ни своими структурами и органами, которые она имеет, органами насилия прежде всего, навести порядок элементарный с теми, кто злоупотребляет этими вещами. Вот и все.
Вот о либеральных ценностях подошли мы наконец-то к Русскому православному собору. Русскому народному, Русскому всемирному народному собору, не было там слова православное, если...
Ну, это подразумевает.
Да.
Ну, есть как первые, раз... в первых словах, да, есть, да, обращение.
Да. И как раз владыка Кирилл говорил о либеральных ценностях, открывая собор, и сказал, что концепцией прав человека прикрывается ложь, неправда, оскорбление религиозных и национальных ценностей. И, по его словам, православные верующие готовы принять мировоззренческий выбор других народов, но не могут молчать, когда им навязываются чужие нормы. Сергей Александрович, я знаю, что вы с владыкой общались накануне собора, если не секрет, о чем был разговор?
Ну, я прочитал в «Независимой газете», хотя митрополит как бы отказался от этих слов и сказал, что там неправильно все напечатали, но я когда прочитал первые слова о том, что православная церковь берется за права человека, за защиту этих прав. И я прочитал, естественно, статью, в которой, ну, как бы мельком было написано о основной концепции. Задается вопрос, есть ли примат прав человека? Что может быть выше? Оказывается, выше это может быть коллективное право. Ну, и, естественно, я митрополиту сказал, что владыка... Мы прожили этот этап, он согласился со мной, сказал, это было в Советском Союзе, и мы не хотим к этому возвращаться. Я в тех документах, которые сегодня читаю, уже не вижу этого, слава богу. Но есть другой крен, что вот либеральные ценности принесли нам, так сказать, какие-то гнусные вещи, которые очень сильно портят человека вообще. Но, вы знаете, я не думаю, что в либеральных ценностях есть вещи, которые... Нужно провозглашают, так сказать, вседозволенность человека. И провозглашают и защищают его, ну, скажем, гнусные вещи в его поведении, да, и аморальные какие-то вещи. Речь совсем о другом идет. Либеральные ценности, прежде всего, состоят в том, чтобы право человека было в конечном итоге абсолютно защищаемым государством. Это главное, потому что ценность человека – это высшая ценность в государстве. Если мы не будем ценить жизнь человека, то чего вообще государство из себя будет представлять?
Ну, знаете, Сергей Александрович, собственно, для меня вот не было ничего особо нового в декларации собора, потому что на последнем архиерейском соборе прошлого века, в 2000 году, в качестве официальной позиции церкви в социально-политической области были приняты основы социальной концепции, и этот документ утверждал идеальными для православия принципы государственного устройства абсолютной монархии Византия, но идеальным ее воплощением признавалась монархия российская. Я когда это вот перечитывал, мне вдруг казалось, я где-то это читал, вот где-то я читал это раньше, а потом вспомнил. Вот мы с Димой закончили Московский университет, у нас был очень хороший курс древнерусской литературы. Угу. Так вот, еще в 1564 году Иван Грозный писал Андрею Курбскому и объяснял ему свою ненависть к католикам. Описал следующее: там ведь у них цари своими царствами не владеют, а как им укажут их подданные, так и управляют. Русские же самодержцы изначально сами владеют своим государством, а не бояре и вельможи. Вот, оказывается, уже в XVI веке было противоречие между нарождающейся европейской демократией и русским абсолютизмом. Я такой вывод сделал.
С этим трудно поспорить.
Да. Да.
Знаете,
но
еще...
На самом деле, конечно, я думаю, что межрелигиозные трудности, трения, что ли, которые все-таки есть в жизни, и стремление... Я сам православный человек, но, с другой стороны, я гражданин Российской Федерации, и один из тех, кто делал эту конституцию. Мы признали все-таки наше государство многоконфессиональным и сказали, что у нас есть свобода совести и свобода вероисповедания. Это значит, перед законом все религии равны. Понимаете? И когда они в жизни пытаются поставить себя в неравные условия, это тоже, в общем-то, разжигает определенные межнациональную рознь, которая тоже работает вот на эту мельницу, о которой мы сегодня с вами начали говорить, да? Русским русское, православным православное, мусульманам мусульманское и так далее, и так далее. И в этом плане я всегда говорю, что нужна колоссальная толерантность, осторожность в этом обращении. Это не менее серьезный вопрос и не менее тонкий вопрос, чем межнациональный вопрос. Межрелигиозные. Я, безусловно, поддерживаю начинание православной церкви и то, что они соборы эти проводят, и то, что они пытаются, так сказать, как-то общественно показать свою позицию, но чего нельзя делать ни в коем случае? Ни в коем случае нельзя здесь подменять, так сказать, роль власти или использовать власть для того, чтобы, так сказать, продвигать какие-то свои идеи. Так общество построено. Мы с вами признали, что Россия – это правовое государство. Что значит правовое государство? Для нас, для всех, независимо от национальности, независимо от религиозной веры, от вероисповедания, для нас, для всех, право является главным, основным документом нашей жизни. Это правило, по которому мы регулируем свое движение, свою жизнь. И все остальное должно этому помогать. Политические партии разрабатывают свою, так сказать, политическую платформу, разрабатывают идеологию какую-то определенную. Религия занимается, так сказать, душевным состоянием общества и их человека. Кстати говоря, это тоже очень сугубо индивидуальное. Мы должны иметь и возможность, так сказать, с духовным отцом своим встречаться, каяться, поведать ему что-то, тяжесть свою снять, свечку вовремя поставить и так далее, так далее. Все это очень необходимые вещи. Но здесь как бы должны быть довольно строго разграничены действия каждого, кто в этой системе, так сказать, работает. Ведь что такое партия? В партии могут быть как православные, так мусульмане, как буддисты и так далее, правильно? Значит, во власти тоже могут быть разные люди. Они все объединяются своими, так сказать, церквями, и там идет общение внутри, духовное общение. И получение некой энергии для того, чтобы каждый потом, так сказать, мораль, этику свою, так сказать, привел в соответствующий порядок.
Вот вы знаете, Сергей Александрович, я, ну, собственно говоря, как и вы, как и Дима, вырос в атеистической стране, 10 лет школы, 5 лет университета.
Это было время, когда, ну, церкви, слава богу, уже не взрывали, но закрывали, отлавливали в предпасхальную ночь молодых людей, которые, значит, пытались в церковь пройти, посмотреть, а что же там происходит. Вот. А молодым людям было одинаково, на самом деле, интересно посмотреть, что там происходит, и одинаково интересно посмотреть, ой, когда же им генсек покажет по телевизору последнего попа. Вот такая была страна. И вот я смотрю на то, что происходит сейчас, поправьте меня, если я не прав. Но мне кажется, может быть, осознанно, может быть, неосознанно, может быть, церковь хочет сделать как лучше, а получается по Виктору Степановичу. Но у меня ощущение, что сейчас Русская Православная Церковь пытается собой заменить идеологический отдел ЦК КПСС. И это приводит к тому, что люди в этой стране, большинство из которых агностики, ну, потому что так получилось, потому что другими они вырасти не могли, из равнодушных агностиков становятся атеистами.
Ну, к сожалению, есть такое ощущение, и я много раз с ними на эту тему, в общем-то, говорил, потому что чрезмерная, скажем, такая активизация, да, и чрезмерная энергичность, что ли, в этом вопросе. Вот вчера была передача, и я своего духовного отца, так сказать, видел, владыку Феофана, он на Первом канале вместе с Димой, кстати, принимал участие там. Значит, он говорил о том, что есть силы, которые хотят церковь загнать в угол. И загнать, так сказать, в дома, там, загнать так, чтобы их было не видно, чтобы они только индивидуально работали с людьми. Но на самом деле это главенствующая задача для церкви – работа с человеком. Потому что с душой человека практически больше никто не работает. Театр, писатель, кино и так далее, да? Но вот такое доверительное отношение, оно складывается между духовным отцом и между человеком. Это я считаю, это главенствующая задача. То, что они участвуют вот в этих массовых, так сказать, делах, к сожалению, остается ощущение того, что да, какой-то создается институт, который дает нам идеологическую платформу для всего общества. Это опасное, конечно, дело. На мой взгляд, это очень опасное дело.
Но добро бы они становились атеистами и агностиками, вот видя эту попытку церкви поставить себя над законом. Но очень многие карьеристы становятся интенсивно православными, начинают целовать попам ручки, публично рассказывать о том, как они искренне веруют. Хотя нет ничего более противопоказанного православию, чем вот такая публичность, чем попытка сделать карьеру с помощью вот этого. Это, в общем, психология выкреста типичная, когда люди крестятся для того, чтобы попасть в верха. И сегодня мы наблюдаем страшное количество людей, которые до этого были вполне умеренными агностиками, а некоторые просто атеистами, да, которые действительно клянутся публично в верности православию, ничего в православии не понимая, и все это исключительно для того, чтобы каким-то образом доказать свою лояльность. Вот то, что церковь пытается лишний раз поставить себя над законом, хотя она должна находиться отдельно от закона, у нее свой закон, это очень тревожная тенденция.
Еще один короткий...
Ну, к сожалению, да, я даже читаю вот у них в документе вот такие слова, они меня покоробили немножко. Собор принимает декларацию о правах и достоинстве человека. Принимает. Что значит принимает, когда у нас эта конституция отражена?
Есть, да.
И принята. Это принято законом о принятии Европейской декларации прав человека. Неужели требуется еще какое-то собрание, чтобы сказать, мы принимаем?
Нет, мы должны, да.
Вот а если вдруг мы сказали, там не принимаем, тогда что? Тогда мы тебе противопоставили свои действия и свои, так сказать, решения Конституции и законодательству Российской Федерации. Эти есть вещи, в которых нужно очень осторожно применять слова и применять какие-то действия, которые могут ассоциироваться с тем, о чем вы говорите.
Но потом, что меня еще удивляет, все время противопоставляются это Западу, который все эти годы, в которой Россия жила, в атеизме и богоборстве, продолжал жить с Богом.
Да, и брюссельское издательство «Жизнь с Богом» поставлял нам сюда Библии, конечно.
Спасибо. Сергей Филатов и Дмитрий Быков были гостями программы «Время гостей». Простите за тавтологию, гости программы «Время гостей». Но так уж она называется. Благодарю вас, не обо всем успели поговорить. Не всем, к сожалению, дали высказаться по телефону. Не все пейджеры прочитали. Прошу на меня не обижаться. Достаточно ограничено у нас эфирное время, хотя первоначально кажется, что его достаточно много. В 20 часов по московскому времени итоговая программа «Время свободы». Проведет ее Андрей Шарый. Убийство сенегальского студента. Белоруссия накануне инаугурации. Международный день цыган. И обнародовано Евангелие от Иуды. Сколь велико теологическое значение этого документа. Андрей Шарый вас ждет очень скоро.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».